Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
На протяжении многих месяцев, вечерами по воскресеньям, мы занимаемся изучением доктринальных тем. Они представлены в Библии и имеют свидетельство Бога о их особой важности для нашей веры и практической жизни. И сегодня мы будем рассматривать вопрос о богодухновенности и авторитете Писания. Мы обращаемся к Божьему Слову, когда собираемся на богослужение в день воскресный, на занятиях, которые проходят в нашей церкви по воскресеньям, на занятиях в течение недели, на изучение Библии, которое проходит у нас в округе, когда мы собираемся в малых группах, и в наших семейных чтениях Слова Божьего. Многие из вас регулярно изо дня в день читают Слово Божие. Слово Божие – тема наших обсуждений. И оно, как мы считаем, стезя, и как само Писание утверждает, Слово есть путь. Слово – светильник. Мы верим в Слово Божие. Мы верим в Его богодухновенность. Мы верим, что в Слове Божьем нет ошибок и в оригинальных манускриптах. И Бог уберег и сохранил его до сего дня таким образом, что оно в подавляющей степени сохраняет верность изначальному откровению. Мы верим, когда Слово говорит, нам велено слушать. Поэтому Библия – это тема, касающаяся всех наших действий. Мы определяем всю жизнь и служение в библейском свете. Во что мы верим, как поступаем и что проповедуем. И Библия заявляет, что оно подлинное Слово Божие и делает это ясно и однозначно. Авторы Ветхого Завета, например, более 300 800 раз ссылаются на написание ими как на Слово самого Бога. Авторы Нового Завета цитируют Ветхий Завет как Слово Бога 320 раз и ссылаются на него с этой целью по крайней мере 1000 раз. Авторы Нового Завета неоднократно утверждают богодухновенность написанного ими, так же, как и ветхозаветные авторы. Сам Иисус утверждал, что Ветхий Завет наряду с Новым вдохновлены Богом. Существует несколько основных утверждений в Новом Завете, которые проходят через наше Писание и определяют природу богодухновенности. Послушайте, что говорится во втором послании Петра в 1 главе 20 стихе. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить само собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Писание записано людьми, которые не писали каким-то действием человеческой воли или от своего личного понимания, но, напротив, были побуждаемы Святым Духом написать то, что было сказано Богом». Похожий отрывок находится во втором послании Павла к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно». Буквально то, что выдохнул Бог. Оно исходит от Бога и полезно для изучения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Божий надлежащим образом был приготовлен ко всякому доброму делу. Все Писание вдохновлено Богом. И это означает, что Писание исходит от Бога посредством авторов, управляемых Духом Святым и изложивших то, что сказано Богом, а не то, что им хотелось. Это настоящее Слово Божие. И это только два определяющих текста. Конечно, их намного больше, и мы некоторые из них будем еще рассматривать в предстоящей неделе. Естественно, все, что нам нужно знать о Боге и людях, о спасении и будущем, о времени и вечности, содержится в Писании. Здесь есть все. В Писании есть все, что Бог желает нам сказать. Поэтому в конце, в Откровении, в последней книге, Дух Божий побудил Иоанна написать о недопустимости что-то добавлять к этой книге или отнимать от нее. Она имеет полноту, и она закончена. Иуда также ссылается на Писание, как на веру, однажды переданную святыми. Это воплощение истины. В Библии есть все, что нам нужно знать в плане понимания Вселенной и Бога, а также нашего отношения к Нему. Поэтому она становится центром постоянных мощных атак врага. И это совсем не должно нас удивлять. Давайте вернемся в третью главу книги «Бытие» и прочтем сначала. Первая и вторая главы описывают сотворение. Адам и Ева живут в прекрасном, свободном от греха мире, в совершенном союзе и общении с Богом. Конец второй главы подводит итог. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Стыда не существовало, так как не существовало греха. Все меняется в третьей главе. И я хочу, чтобы увидели, что к этому привело. «Змей был хитрее всех зверей полевых, который создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И, конечно же, вы понимаете, чем закончилась эта история. Она поверила сатане, съела плод, и произошло падение. И этим действием она повергла за собой все человечество и запятнала всю вселенную. «Сатана — обманщик и отец лжи», — сказал Иисус в Иоанна 8:44. И здесь он совершает свой первый большой обман и делает это очень успешно. Взгляните на первый стих. «Змей. Сатана в образе змеи. Подходит к женщине и говорит ей, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни с какого дерева в раю?» И, конечно, мы знаем, что сказал Бог. 2 глава, 16 стих. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Поэтому сатана подходит к Еве и говорит, «Подлинно ли сказал Бог?» Вы, возможно, спросите, почему он подошел к жене, а не к Адаму. Вероятно, первое послание Петра, 3 глава, 7 стих, дает нам ответ. «Она более слабый сосуд, и муж — защита для нее, которому она повинуется и под чьей защитой находится в безопасности. И вот сатана находит ее в тот самый момент, когда она уязвима и беззащитна, и применяет очень хитрую и обманчивую стратегию». Все начинается, казалось бы, безобидного вопроса. Точно ли сказал Бог? Это самый первый вопрос Библии и в истории человечества. До сих пор не было никаких вопросов, только ответы. Нет загадок, нет никаких дилемм вплоть до этого вопроса. И сатана таким образом подобрал вопрос, чтобы Ева усомнилась в словах Бога. В этом и заключается весь вопрос, чтобы заставить ее вместе с мужем сомневаться в истинности сказанного Богом. С еврейского языка это можно перевести как «Бог так и сказал». Правда? Впервые с момента сотворения в мир впущена смертельная опасная сила, которая, по сути, говорит, что ты, как творение, имеешь право оценивать то, что сказал Бог. Он подталкивает Еву сомневаться в словах Бога. Сатана повторяет сказанное Богом. «Не ешьте ни от какого дерева в раю». И из этого высказывания он выстраивает отрицательную конструкцию, удаляя ту часть, в которой Бог говорит, что можно есть все остальное, перекручивая, извращая, переворачивая и акцентируя больше запрет, чем то, что позволено. Таким образом, он давит на запрет. И вот настоящий вопрос, который возникает в его разуме. С какой стати Бог хочет ограничить тебя? Это и есть основная атака. Дело в том, что у тебя есть право осуждать Бога и оспаривать его слова. Это запрет, который ограничивает тебя и загоняет в рамки. Как Бог, если он совершенно добрый, может так поступать? Дается намек, что в характере Бога есть то, что толкает его на ограничение твоей свободной воли. Отчего он желает лишить тебя удовольствия, радости, удовлетворения, самореализации и твоей свободы? Бог заигрывает с твоими правами. Он лишает тебя определенного выбора. Зачем ему это? Что заставляет его так поступать? Он что, жестокий? Или вдруг в его характере присутствует какое-то несовершенство, побуждающее его налагать на тебя такое ограничение? То есть, значит, ему невозможно полностью доверять? Таким образом, сатана вложил ей в голову мысль, что этот запрет, который в действительности был для них средством проявления послушания, сейчас похож на доказательство несовершенства Божьего характера. Это бросило тень на Бога. И в результате Ева посчитала, что может дать оценку Божьим словам. И ответ Евы выглядит очень слабым. Второй стих. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». В тот момент ей следовало твердо стоять на той истине о Боге, которую она знала. Она знала Бога. Она знала, что Бог истинен и говорит только правду, и ей было известно, что Бог — совершенное добро. Она имела очень ясное повеление, в котором не было ничего двусмысленного. Ей следовало бы заподозрить любого, кто толкал бы ее к сомнению в Боге. И она действительно делает попытку стать на защиту Бога в стихе 3. «Только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Это совсем слабенький ответ. На самом деле, я считаю, грехопадение произошло именно в этот момент, до того, как она вообще что-то съела. Как только она перестала в полной мере всем сердцем безоговорочно доверять слову Бога, как к истинному и благому источнику высшей радости и максимального удовлетворения, в ней закралось недоверие Богу, в сердце вошел грех и привел их к падению. И сейчас она воспринимает слова Бога как излишнее ограничение, и это уже начинает немного ее раздражать. Она начала осуждать Бога за повеление, которое неприемлемо и не заслуживает доверия. Грехопадение стало недоверием тому, что сказал Бог. И все, что произошло позже, лишь подтверждение грехопадения. Стих 4. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Сатана идет дальше, и так как он знает, в какой ситуации оказалась жена, он знает, что она допустила недоверие слову Бога. Она уже больше не верит, что Богу непременно нужно доверять. В его характере она увидела недостаток, а она должна быть свободна и имеет право давать оценку Божьим действиям и даже высказываться о них. И сатане понятно, что она уже сокрушена. И поэтому он переходит к полному отрицанию слова Бога и говорит, «Вы точно не умрете. Бог обманул вас». На самом деле Бог тоже может лгать. И вот тебе иллюстрация этого. «Правду говорю я». Вот что хочет сказать сатана. И сегодня он продолжает это повторять, хотя он сам непревзойденный лжец. «Вы не умрете. Бог поступает нечестно». Его слово, явленное нам, не внушает доверия. Он не заботится о лучшем благе для тебя. И так он принял тот факт, что Бог несовершенный, нечестный, излишне ограничивающий, отбирающий свободу и лишающий радости. Сатана повторяет, не умрете. Сбрось с себя эти ограничения, делай что хочешь, никаких границ, никаких осуждений, никаких последствий. Будь свободный. Такой Бог — не любящий Бог. Такой Бог не благой Бог. Ограничивающий Бог — это закон, он не любовь. Я — любовь, — говорит сатана. Я даю вам свободу, идите за мной и делайте, что хотите. После такого у Евы появляется естественный вопрос. Для чего Бог так делает? Зачем ему мне запрещать? И у сатаны есть ответ. 5 стих. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Бог, знающий добро и зло. Он не хочет, чтобы вы были как он ревнует, он завистлив, он так защищается, он хочет сохранять превосходство. Он обманщик, потому что ненавидит конкуренцию. Откуда сатана это взял? Сатана попытался стать конкурентом Богу, не так ли, и был извергнут с небес. Делайте, что хотите, и будьте свободны, как Бог. Единственная причина, почему он налагает на вас ограничения, он ненавидит соперников. Таким образом, отец всякой лжи погубил целую расу людей идеей, что Божьему Слову, каким мы его знаем, нельзя доверять. Оно лживо, так как Бог имеет недостатки и поражен ревностью. Сопоставьте это с полным доверием Иисуса Слову Божьему, этим совершенным доверием во время значительного ограничения его божественных качеств. В момент воплощения и особенно в период его искушения, когда он продолжает утверждать, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Не представляя нам всех подробностей этой сатанинской уловки, Писание открывает перед нами историю, которая началась в тот день и продолжается до самого конца книги Откровения. Это история атак на Слово Божие посредством бесконечного и неутихающего потока лжепророков, лжеучителей, обманщиков, лжеапостолов и лжецов от самого бытия до откровения. И эта атака продолжается и сегодня. Борьба за библейский авторитет разворачивается в каждом поколении повсюду. Всегда существует необходимость вставать на защиту Писания. Свою собственную жизнь я мог бы обозначить как пребывание в центре этих сражений. Мое служение здесь приближается к 40-летней отметке. И его можно разбить на периоды по 10 лет. В ранние годы служения это была битва за непогрешимость и авторитет Писания. В течение 10 лет я вместе с другими 100 учеными входил в состав Совета по непогрешимости Писания под руководством доктора Джима Байса, усердно работая над Писанием и выпуском материалов в защиту и авторитета и безошибочности Писания. В результате этого появилось Чикагское заявление о непогрешимости. Исторически монументальное заявление для Церкви. И как только мы пережили атаки критиков, следом появилось харизматическое движение, мистическое движение, и нам также нужно было реагировать на это. Следующие несколько лет моего служения, пребывания в данной церкви, мы вели борьбу в защиту исключительности Писания, потому что все, кому не лень, получали новое откровение и свежее слово мудрости и новейшее слово знания. Эти откровения накапливались, и мы были намерены выступить против подобных атак в защиту исключительности Писания. Затем Писание начали атаковать психологи и прагматики, которым хотелось отложить Библию в сторону и указать на необходимость человеческой мудрости в той или иной мере для установления истины. Не так давно была еще одна ситуация в отношении Библии. Это атака на ее ясность, будто Библию невозможно понять. Она не поддается объяснению, и посему невозможно ее интерпретировать точно и быть догматичным. Одна атака за другой. Это просто поле боя, которое было и всегда будет местом сражений. И всегда должно быть. Потому что, как я отметил в начале, все, что нам необходимо, содержится только в Слове Божьем. Сейчас позвольте мне кое-что вам сказать. Сегодня я представляю вам в большей степени академический обзор атак на Писание, о которых вам необходимо знать. Нападения исходят от людей, которые преследовали христиан, и в некоторых случаях это действительно христиане, обманутые в своем понимании Писания. Вот некоторые примеры этому. Несколько лет тому назад, в юбилейном выпуске журнала «Современная реформация», многие годы защищавшая Писание, была напечатана статья под названием «Недостаточность Писания». Ее автором был человек по имени Гордон, служитель Объединения Пресвитерианской Церкви в Америке. Это деноминация, которая вышла из Пресвитерианской Церкви США по причине уклонения в либерализм и отвержения Писания. В той статье автор предполагает, что Писание не может быть исчерпывающим руководством для жизни, как того придерживаются большинство людей реформаторских взглядов. Он, в частности, заявляет, что информации, предоставленной в Писании, недостаточно для устройства счастливых семей. Он решил коснуться вопроса брака, цитируя его утверждение. В то время как Писание учит нас, что брак – это обязательство на всю жизнь, самого Писания явно недостаточно, чтобы научить людей, как достичь этой цели. Согласен, Писание содержит некоторые общие принципы, какие мы встречаем в 5 главе послания Ефесянам или в 29 главе книги Притчи. Но все эти рассуждения в евангельских кругах о роли мужчины и женщины, они, очевидно, не приводят к счастливым или успешным бракам. Конец цитаты. Он отмечает, что 10 лет назад он придерживался достаточности Писания в соответствии с реформаторской позицией в данном вопросе. Сегодня же он считает, что составители первого раздела Вестминстерского исповедания веры смогли бы успешно изложить этот вопрос, если бы лучше понимали тонкости своего языка. Это исповедание веры утверждает достаточность Писания. Вот что в нем написано. Весь замысел Божий относительно того, что необходимо для его собственной славы и для спасения веры и жизни человека, либо ясно изложен в Писании, либо может быть выведен из Писания путем оправданных и логических обоснованных умозаключений. Это Вестминстерское исповедание. На протяжении веков это был стандарт для реформаторского богословия. Однако Гордон говорит, всю суть вопроса можно было выразить лучше, если бы богословы сформулировали более очевидное утверждение из заветов, указывающее, что Писания достаточны в качестве руководства для различных заветов, заключенных Богом с людьми этих разных заветов. Иными словами, ему нужно было что-то более неопределенное. Мы не должны делать заявлений о конкретной достаточности Писания, но следует обсуждать достаточность в очень широких смыслах и категориях. В частности, он предлагает понимать фразу «вера и жизнь» в узком религиозном смысле. То есть на самом деле оно не относится ни к каким иным отношениям, кроме взаимоотношений человека с Богом. Вы можете спросить, что заставило этого человека оставить свои убеждения, что заставило его поступиться принципами только Писания. Вот как он это объяснил. Он изменил свое понимание библейской достаточности, когда увидел результаты социального исследования, который показал процент разводов среди евангельских христиан почти такой же или даже выше, чем процент разводов среди неверующих. И так, увидев эти результаты, он изменил свои взгляды на Писание. Он пишет: «На практике большим делом, которое повлияло на мое отношение к вопросу достаточности Писания, стала публикация исследования, в котором процент разводов среди евангельских верующих примерно такой же, как и среди остального населения. Если мы зададимся вопросом, почему евангельские верующие разводятся так же часто, как и те, кто совсем не понимает Библию, в качестве источника авторитетного руководства, то ответ вполне может быть таким. В то время как Писание учит нас, что брак – это обязательство на всю жизнь, одного Писания явно недостаточно, чтобы научить людей, как достичь этой цели». Далее он предполагает, что вера в достаточность Писания, возможно, даже препятствует успеху евангельских семей. И говорит, цитирую, «Я готов предположить, что причина, почему наши неверующие друзья преуспевают в браках, в той же степени, как и мы, в том, что они никогда не обманывались никаким ложным пониманием достаточности Писания. Так какое же социальное исследование заставило его отбросить свое богословие, на которое он ссылается? Эта публикация появилась в декабре 1999 года под названием «Христиане могут разводиться чаще, чем нехристиане». Я помню, как этот вопрос появился у меня в моем письменном столе. Я был весьма шокирован. Говорилось, что среди возрожденных христиан 27% были в разводе по сравнению с процентом разводов среди нехристиан, который составлял 24%. Такая статистика сама по себе ничего не доказывает, был ли развод в их жизни до того, как они стали христианами. Опрос также показывал, что процент разводов среди атеистов и агностиков значительно ниже среднего, только 21%. Итого 27% христиан против 21% атеистов и агностиков. Итого 27% возрожденных христиан против 21% атеистов и агностиков. И сразу же возникает вопрос, каким образом вы определили, кто возрожденный христианин? Справедливый вопрос. По какому критерию вы определили, кто возрожденный? И при более детальном знакомстве с этим опросом стало очевидно, что нет никакой возможности определить, посещают ли вообще церковь так называемые возрожденные участники исследования. Их относили к рожденным свыше на основании двух вопросов. Первый вопрос. Был ли у вас в жизни момент личного посвящения Иисусу, который и сейчас играет важную роль для вас? Что может это значить? Было ли в вашей жизни решение лично посвятить себя Иисусу? Католики могут на это ответить «да». Мормоны это могут подтвердить. Свидетели Иеговы могут сказать. Разные люди могут ответить «да». И также был вопрос с возможностью выбрать один из семи вариантов ответа. «Когда я умру, я пойду на небо, так как я исповедал свои грехи и принял Иисуса Христа как своего Спасителя». На первый взгляд все звучит правильно. Католики также могут сказать. Мормоны также могут ответить. Различные сектанты могут так сказать. Люди, которые не понимают значения смерти Христа, тоже могут так сказать. Там нет ничего о воскресении. Ничего относительно природы Христа, природы Бога, природы искупления. Однако, если они ответили «да» на первый вопрос о своем посвящении Иисусу и выбрали среди вариантов правильный ответ на второй, то они считаются возрожденными свыше. Но мы живем в культуре, где выражение о принятии Иисуса Христа своим личным спасителем уже стало избитой фразой. В тех двух вопросах нет ничего, что подтверждает факт истинного возрождения человека. В действительности, если дальше изучить опрос тех возрожденных людей, то 45% из них говорят, что сатана не живое существо, но символ зла. 34% верят, что если человек достаточно хороший, он сможет заработать себе место на небе. Это возрожденные свыше люди по их определению. 28% соглашаются, что во время своей земной жизни Иисус грешил так же, как и все остальные. 15% возрожденных христиан утверждают, что после его распятия и смерти Христос не возвращался к жизни физически. 26% считают, что не имеет значения, какой религии придерживаться, так как они все учат одному и тому же. Поэтому начинаешь со статистики, которая утверждает, что больше возрожденных христиан разводятся, чем атеисты и агностики. И это шокирует, пока не обнаруживаешь, что имеешь дело с людьми, которые только считают себя христианами. А если в нашей стране, я думаю, что этот показатель достигает 80% и больше. Вот это побудило человека полностью отказаться от веры в достаточность Писания. И очень странно, но уже вполне привычно, что люди оставляют историческую истинную доктрину из-за самых причудливых причин. И так как мы утратили способность точно дать определение настоящему христианству, можно сомневаться во всех исследованиях, которые стараются найти таковое. А сейчас позвольте обсудить некоторые категории атак. Откуда поступают атаки? Во-первых, атаки исходят от критиков. Среди ученых есть те, которые продолжают атаковать Писание. Это все вышло из немецкого либерализма. Теория высшей критики граф Вилхаузена, связанная с возвращением к неоортодоксии Барта. Он оставил наследие, которое захлестнуло все деноминации. Пошло в колледжи, университеты и семинарии и просто раздавило идею богодухновенности Библии. Этому учению многие противостояли. И подвязались против него многие годы против прямого отвержения Писания, как данного самим Богом, истинного, безошибочного, богодухновенного и авторитетного. И даже сегодня эта атака продолжается в самых причудливых и глупых формах. Всякий раз, включив телевизор и услышав какое-то исследование Библии, вы услышите этих критиков. Недавно со мной связались с телеканала «История» и пригласили быть постоянным экспертом, чтобы вносить свой взгляд в дискуссии по Библии. Я постарался как можно быстрее отказаться, потому что не хочу, чтобы мои слова кромсали, вырезали, редактировали и вставляли между людьми, которые отвергают Писание. Пожалуй, передовая группа, у которой всегда берут интервью и проводят опросы, если случается обсуждать Библию, это те, кто принадлежат к так называемому «семинару Иисуса». Вы слышали о таком? В газетах они занимают колонки в глупых разделах о религии и обычно печатаются рядом с местами, которых лучше избегать. Это мертвые и слепые самозванцы, немногим более 200 человек. Более 200 псевдоученых, которые считают себя мудрецами. Они претендуют на научный авторитет в вопросах Иисуса и Библии, и свои решения о Библии они принимают на основании голосования большинства. У них это очень интересно происходит. Они берут часть из Библии и голосуют. Каждый участник отпускает в урну для голосования красный шар за выражение из Библии, которое они считают, вероятно, подлинным. Розовые шары обозначают возможную подлинность. Серые шары используют для изречений, которые они считают измененными ранними христианами. Черные шары самые сильные. Это голос против, применяемый к текстам, которые они считают полностью сфабрикованными или принадлежавшими не тому, кому предписывает Библия. И эти результаты поражают. Эта группа постановила, что только 31 из более 700 высказываний принадлежит Иисусу в Евангелиях на самом деле подлинны. 16 из 31 высказывания переписаны из параллельных текстов. Более половины высказываний Иисуса получили черный шар. Всего вместе участники голосования отвергли 80% слов, которые Писание предписывает Иисусу. Среди отброшенных слов текст в Матфея 5:11. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». И также Марка 10 глава с 32 по 34 стихи, в которых Иисус предсказал свое распятие. Они не признали весь раздел апокалиптических высказываний, то есть все о грядущих событиях. В Евангелии Иоанна было отвергнуто все, кроме одного текста, 4 главы 44 стиха, которому достался розовый шар. И в этом стихе говорится: «Пророк не имеет чести в своем отечестве». Основатель семинара Роберт Фанк полагает, что большинство основных ученых поддержат их решение об исключении Евангелия Иоанна. Потому что, говорит он, Иисус постоянно говорит пословицами, афоризмами или притчами и острыми замечаниями, которые возникают в контексте диалога или спора. Очевидно, что он не говорил большими монологами, которые мы находим в Евангелии от Иоанна. Конец цитаты. И каждый может справедливо задаться вопросом, откуда он это знает? Таким образом, гниющие обломки либерального богословия, потерпевшего кораблекрушение, продолжает выбрасывать на берег. То, что предлагает либеральное богословие, это те радикальные протесты в университетах в 60-е годы. Сейчас они уже занимают позиции средних управленцев и подбираются к высшему руководству в системе университетов. Их идеологические убеждения стали проверкой на приверженность фундаментальным позициям во многих академических кругах. От ученых ожидается, что они будут шагать в ногу за ними, и любой, кто отказывается, просто может лишиться работы на факультете религии или философии или кафедре социологии в университете. и для либералов существуют свои священные догмы. Равенство женщин, гомосексуализм как альтернативный образ жизни, борьба за охрану окружающей среды, права животных, соблюдение расовых квот, строгая антивоенная доктрина и так далее. И они готовы порицать любого, кто осмелится высказываться против, особенно Иисуса. Достаточно взглянуть на решение этой группы, чтобы понять, какая у них настоящая цель. Притчи о добром самарянине, о неправедном управленце, о горчичном зерне, тексты, которые критикуют богатых, повеление любить своих врагов и стихи, говорящих об учениях, которые убеждают любить друг друга, это все получает красные шары в голосовании. А то, что говорится о необходимости искупления и рождения свыше, буквально занесены в черный список. И это еще не все. Они будут на этом настаивать, атакуя слово и пропагандируя это везде, где они могут найти себе слушателей. Это лишь один пример атаки на Библию, исходящий со стороны либералов. Об этом можно было бы сказать еще много чего, но мы продвинемся дальше. Мы могли бы говорить о новом отношении к Павлу, который ставит под удар новозаветное понимание доктрины оправдания. Мы могли бы говорить об идее открытости Бога, которая атакует самую суть природы Бога. Возможно, мне стоит сделать комментарий по этому поводу. Открытый атеизм – это новый пункт либеральной повестки дня, который начинается с отвержения идеи, что Бог совершенно знает и контролирует будущее. Идея открытого атеизма в том, что Бог открыт перед будущим. Он понятия не имеет, что несет будущее. Он ничего не знает. Он подобен вам и мне. Он пробует реагировать на происходящее и предварительно не знает больше, так как это еще не произошло, и поэтому он не может знать об этом. Он не знает, что произойдет, пока люди не сделают выбор. Он не знает, каким будет их выбор. И он реагирует как очень опытный шахматист, максимально стараясь провести в жизнь свою волю в противовес действия всех нас. Это очень популярная, широко распространенная и набирающая обороты точка зрения. Оно внедрилось в евангельское теологическое общество. Это атака на природу, это атака на природу самого Бога. Такой взгляд атакует божественность Бога. Бог не говорит правду о себе, когда он утверждает, что знает конец и начало. Поэтому Бог обманщик. И это репетиция точно того, что мы видели в Эдемском саду. Каждая атака этих критиков, которая отвергает любую часть Писания, это битва, в которой нужно сражаться, и момент, когда мы должны защищать авторитет Писания. Но атаки приходят не только от критиков. Есть также атаки сектантов, представителей культов, но об этом я не планирую говорить много. Мормоны, свидетели Иеговы, христианская наука, теософия, университетство, вплоть до причудливых странных сект, эти люди не принимают Слова Божьего и его точного истолкования, но хотят добавить к Слову Божьему каких-то людей, каких-то ангелов, то ли Джозефа Смита, то ли Мэри Бейкер, Гловер Фрай в христианской науке, очевидно имевшие проблемы с мужьями. Или это судья Рутерфорд, или Анна Безант, или кто-то другой, внесший вклад в эти секты и разные учения. Они упорно атакуют Слово Божье с помощью документов, искажающих и превращающих Писание, за которыми стоит их автор, сатана. Далее идут атаки со стороны харизматических кругов. И я говорю это, зная, что для некоторых из нас это очень тяжело принимать. Но когда вы говорите, что Библия — это незавершенное откровение, это еще не все, что Бог сказал, Он еще говорит и дает новые откровения, новые видения, голоса с неба, посещение небес, посещение мистический гиперсубъективизм, интуитивные, тайные, мистические толкования, этим вы совершаете нападение на Писание. Для нас весьма важно понимать, что у нас не будет более откровения от Бога, чем то, которое уже записано в Писании. Даже сегодня вы можете слышать, как люди говорят: «Слушайте голос Божий, слушайте, что Бог вам говорит». Тренируйтесь слышать голос Бога. Это не только смешно, но и опасно. Если вы хотите слышать голос Бога, откройте свою Библию и читайте, что Бог сказал. Есть и четвертый вид атак, о котором я хочу лишь упомянуть. Это атаки, которые несет в себе культура. Атаки критиков, атаки сектантов, атаки харизматов и атаки культуры. Мы живем во времена, когда культура диктует церкви то, что Библии будет позволено говорить. Пример этому — это издание английского перевода Библии, современная новая международная версия. Перевод отличается своей угодой феминистическому движению. Перевод искажает Слово Божие, изменив Слово Божие таким образом, чтобы совместить его с современным феминистским движением. Нельзя взять Слово Божие и вычеркнуть его, изменить Слово Божие. перекручивать Слово Божие и умалять Слово Божие для достижения чего-то, что соответствует культурным ожиданиям. Но так делается и делается на самом глубинном уровне. При переводе Библии у вас есть одна ответственность. Вы берете слово на еврейском языке оригинала или на арамейском языке. Вы также берете слово на греческом языке и переводите его. Вы ищете наиболее близкий перевод в языке, на который вы переводите Библию, и больше ничего. Вы не изменяете слово. Это истинный чистый перевод. Итак, мы не можем позволить культуре определять, как мы переводим Библию или как мы ее толкуем. Я читал книгу одного автора из движения «Появляющаяся церковь», которого спросили: «Вы принимаете гомосексуалистов в свою церковь? Вы разрешаете гомосексуалистам быть членами вашей церкви?» Его ответ был таков: «Конечно, у нас также есть люди с лишним весом и те, кто любит шоколад. Таким образом, гомосексуализм ставится в одну категорию с избыточным весом и любовью к шоколаду, чтобы дать новое определение церкви в Библии, которые востребованы теперешней культурой». Между прочим, в движении «Возникающая церковь» есть тренд, который говорит, что в Библии нет ясности. И это очень выгодное положение. Да, мы верим в Библию, мы любим Библию, но будем откровенны, в ней нет ясности. Мы не можем точно знать, что значит ее слова. Мы не можем выводить догмы. Мы не можем быть точно уверены, что можем правильно ее истолковывать. Она очень древняя книга, есть столько разных истолкований, и мы не можем сказать, что все поняли верно. Как говорит Брайан Макларен, никто ее точно не понял, и у меня нет этого понимания тоже, и пусть никто не говорит, что смог все верно понять. Это самое удобное приспособление к культуре. Можно говорить, что Библия истина, и Бог дал нам Библию, но в действительности мы не понимаем, что Библия говорит. Вот еще один достаточно известный человек в евангельских кругах, который изменил свой взгляд и сейчас говорит следующее. Цитирую. «Убежденность часто может быть идолопоклонством. Мне пришлось отказаться от убежденности. Если есть основание для христианского богословия, то оно точно не в Писании. Богословие должно быть смиренная попытка человека слышать Бога и никак не рациональный подход к текстам. Невозможно просто подойти к тексту и извлечь истину, пользуясь своим разумом. Требуется большое смирение, чем просто это. Богословие — это смиренная попытка человека. Невозможно в Писании найти основание для христианского богословия. Почему? Потому что оно непостижимо». Брайан Макларен говорит, иногда ясность переоценена. Еще Лесли Ньюбигин говорит следующее. «В вопросах Евангелия не может быть места уверенности. Появляются такие авторы, как Райт в Англии, который выпустил большое количество материалов о Библии и, по сути, изобретающие новые объяснения для всего, словно до него все ошиблись. Что побуждает задаться вопросом, что же, если все остальные ошибаются, и исторически все было неверно, почему вы должны быть правы? И опять же, это только подпитывает мысль, что мы не способны вообще что-либо понять. Размышляя о Слове Божьем, вы должны понимать, что Библия утверждает свою ясность». В заключение я представлю некоторые мысли. Послание Римлянам, 1 глава. «Если грешник ответственен за откровение Бога в творении Божьем и за откровение Бога и закон, записаны в его сердце и совести». 2 глава. «Так что он неизвинителен». То есть, если он несет ответственность перед Богом, виноват перед Богом, виновен перед Богом за отрицание откровения, которое засвидетельствовано в творении и совести, если он не имеет извинения на этом уровне, тогда поверьте мне, ему нет никакого извинения за отрицание того откровения, которое записано в его слове. Грешник несет ответственность. Писание ясно говорит. Значение Писания передается обычной логикой и буквальным смыслом. Нет никакого секретного, скрытого, вложенного мистического значения. Всюду оно называется светом, оно даже свет для тех, кто его отвергает. Евангелие Иоанна, 3 глава. Они ненавидят свет и убегают от света, потому что это свет. Писание имеет ясность не только потому, что оно совершенно очевидно само в себе и доступно для логического разума, но и потому, что Дух Божий озаряет его, и по благодати Дух объяснимое делает понятным для того, на кого оно нисходит. Сам Иисус в своих диалогах и дебатах никогда не говорил евреям: «Ветхий Завет весьма темный, сложный и трудный». Он никогда такого не говорил. Он обращается к людям, которые живут 1000 лет после Давида, 1500 лет после Моисея, 2000 лет после Авраама. И Иисус по-прежнему полагает, что они способны читать и верно истолковывать ветхозаветные писания. Если бы было невозможно понять писание тем, кого тогда разделяли тысячу или 2000 лет, как и сейчас говорят, что для нас, удаленных на 2000 лет, непонятны Писания Нового Завета. Тогда можно было бы ожидать, что Иисус сказал бы что-то вроде «Я понимаю, в чем ваша проблема». Но Он никогда такого не говорил. И когда Он обращается к ученым, фарисеям и книжникам и к обычным людям, Он всегда считает, что они сами виновны в своем непонимании Писания. Неоднократно Он обращается к ним «Не читали ли вы? Неужели никогда не читали?» Его ответ для них – «Вы заблуждаетесь, так как не знаете ни Писаний, ни силы Божией. Проблема в том, что вы не исследуете Писаний, они свидетельствуют о мне». Павел в первом послании Коринфянам в 10 главе пишет: «Писания Ветхого Завета были даны для наставления нас так же, как и для язычников». И когда Господь шел по дороге в Эммаус, в 24 главе Евангелия от Луки, Он обратился к Ветхому Завету, закону и пророкам, и объяснил им вещи о себе, которые они должны были уже понимать. Вы говорите, Новый Завет очень тяжел для понимания, но он не был написан для богословов или ученых, или руководителей церквей, он был написан для простого человека, который был новообращенным верующим в Иисуса Христа. Например, в послании Колоссянам, в 4 главе, 16 стихе, Павел пишет: «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочтите и вы». Поэтому вы должны понять, что на христиан первого века возлагалась ответственность за понимание Писания. Писание будет иметь натиск во все времена непрерывно со всех сторон. Я бы мог также добавить своевольные глупые атаки на Писание в виде библейских кодов. Однажды я участвовал в радиопередаче, и кто-то меня спросил: «Что вы думаете по поводу библейских кодов?» Я ответил, что считаю, что нужно быть осторожным, утверждая, что Бог сказал то, когда Он этого не говорил. Потому что Бог осуждает лжеучителей. Сказанное в Библии все предельно понятно. Но найти с помощью компьютера какой-то акростих и думать, что сказанное Богом записано вверх по диагонали здесь и намного спустившись вниз, что Бог хотел сказать, что Ганди умрет в октябре 1984 года. Это далеко не откровение Бога. И в заключение нужно сказать, что Писание всегда находится под атакой плотской мудрости. Люди смотрят на Библию и говорят: «Это неразумно. Мне не нравится доктрина об избрании. Мне не нравится доктрина о вечном наказании. Я бы сделал куда лучше Бога. Я не могу этого понять». И это опасные вещи. Мы полностью преклоняемся перед Словом Божиим, мы становимся на защиту Слова, вознося его высоко, чтобы оно само защищало себя. И этим мы займемся в следующее воскресенье. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Слово. Что нам остается сказать? Мы с Ним уже на протяжении многих-многих лет. И каждый раз оно себя способно защищать. Оно живое, сильное, чистое, истинное и проникающее до глубины. Оно имеет разрушительный эффект для тех, кто его отвергает, и созидает понимающих его. Это живое Слово. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы возлагаем на Него все наши надежды, вся наша вера основана на Его истине. Дай нам быть не только защитниками, но и глашатаями Его славной истины, и да будем мы сами послушны Ему. Мы благодарим Тебя за сокровища, скрытые в Нем, за их неиссякаемый характер, за безмерность и постоянную доступность Его богатств для тех, кто с молитвой открывает Его страницы. Мы молимся, чтобы сегодня, когда столько много атак на Твое Слово, могло начаться обратное движение, превозносящее Его. Ты возвеличил Свое Слово. Говорится в 137-м псалме, 2-м стихе: «Превыше всякого имени Твоего. Мы благодарны за Него. Ты хочешь, чтобы мы знали все, что нам нужно знать, чтобы воздавать Тебе славу. За это мы возносим Тебе хвалу во имя Христа. Аминь».
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.